Д'Артаньян обрисовывается. Как предвидели Атос и Портос, через полчаса Д'Артаньян вернулся. И на этот раз он упустил своего незнакомца. Тот исчез чудесным образом. Д'Артаньян обегал со шпагой в руке по всем окрестным улицам, но не встретил ни одного человека, сколько-нибудь похожего на того, кого он искал. Наконец он кончил тем, с чего следовало начать, постучался в дверь, у которой он заметил незнакомца. Но напрасно Д'Артаньян раз 10 или 12 колотил молотком. Никто не отвечал. На порогах и у окон показались привлеченные стуком соседи и уверили его, что этот дом уже полгода необитаем. Пока Д'Артаньян бегал по улицам и стучал во все двери, Арамис присоединился к своим товарищам. Придя домой, Д'Артаньян нашел все общество в сборе. «Ну что?» — спросили в один голос три мушкетера, увидя Д'Артаньяна. «Что?» — воскликнул Д'Артаньян, бросая шпагу на постель. «Человек этот должно быть сам черт! Он исчез, как привидение, как призрак, как тень!»
«Вы верите в привидение?» — спросил Атос у Портоса.
«Я верю только тому, что вижу, а привидений я никогда не видал, и потому в них не верю».
«Во всяком случае, человек или черт, плоть или дух, видение или действительность, но незнакомец этот рожден, чтобы погубить меня», — продолжал Д'Артаньян, «потому что своим бегством он нам расстроил великолепное дело, господа. Дело, на котором можно было нажить 1000 пистолей, если не больше». «Каким это образом?» — спросили вместе Портос и Арамис. А тот же, верный себе, ограничился вопросительным взглядом. «Планше», — сказал Д'Артаньян своему слуге, который то и дело просовывал голову в полураскрытую дверь, надеясь подслушать хоть несколько слов. «Пойдите к моему хозяину, господину Бонасье, и скажите ему, чтобы он прислал нам полдюжины бажансийского вина. Скажите ему, что я предпочитаю именно это вино».
«Вот как! Значит, у вас открытый счет у хозяина?» — спросил Портос.
«Да», — ответил Д'Артаньян, — «с сегодняшнего дня. И будьте спокойны, если его вино окажется плохим, мы потребуем другого».
«Удачей можно пользоваться, но не следует злоупотреблять», — сказал поучительным тоном Арамис. «Я всегда говорил, что Д'Артаньян — самый умный из нас», — сказал Атос. Д'Артаньян поклонился.
«Ну, наконец, в чем же дело?» — спросил Портос.
«Да», — сказал Арамис. «Расскажите нам, дорогой друг, конечно, если это не затрагивает чести какой-либо дамы».
«Будьте покойны, ничья честь не пострадает от того, что я вам скажу».
И он рассказал своим друзьям о своем разговоре с господином Бонасье.
«Недурно», — сказал Атос, смакуя вино с видом знатока и давая понять кивком головы, что вино ему нравится. «У этого молодца можно будет вытянуть 50 или 60 пистолей. Теперь остается решить, стоит ли 50 или 60 пистолей того, чтобы из-за них рисковать 4 головами.
«Но заметьте», — воскликнул Д'Артаньян, — «что в этом деле замешана женщина. Женщина, которую похитили, которой, наверное, угрожают, которую мучат, быть может. И все это потому, что она верна своей повелительнице».
«Берегитесь, Д'Артаньян, берегитесь», — сказал Арамис. «Вы, по-моему, немного преувеличиваете. Женщина создана на нашу погибель. Она причина всех наших несчастий». При этом изречении Арамиса Атос нахмурил брови и закусил губу.
«Я беспокоюсь не о госпоже Бонасье», — воскликнул Д'Артаньян, — «а о королеве. Король покинул ее. Кардинал преследует, а она видит, как падают одна за другой головы всех ее друзей».
«А зачем она любит тех, кого мы ненавидим больше всего на свете? Испанцев и англичан?»
«Испания — ее отечество», — ответил Д'Артаньян. «И вполне естественно, что она любит испанцев, сынов своей родины. Что же касается второго вашего упрека, то, насколько я знаю, она любит не англичан, а англичанина».
«И надо сознаться», — сказал Атос, — «что этот англичанин достоин любви. Я не встречал человека более благородной внешности.
Не говоря уже о том, что он одевается богаче всех. Я был в Лувре в тот день, когда он рассыпал жемчуг и, признаться, сам поднял 2 жемчужины, которые продал по 10 пистолей каждую».
«И купец вам говорил, Д'Артаньян», — сказал Атос, — «что королева полагает, будто герцога вызвали сюда подложным письмом?»
«Подождите», — сказал Арамис.
«В чем дело?» — спросил Портос.
«Продолжайте, я постараюсь вспомнить некоторые обстоятельства».
«И теперь я убежден», — сказал Д'Артаньян, — «что похищение этой придворной костелянши связано с событиями, о которых мы говорим, и, может быть, с присутствием в Париже герцога Бекингемского».
«У этого гасконца голова начинена идеями», — восхищенно произнес Портос.
«Господа», — перебил их Арамис, — «послушайте, что я вам скажу».
«Послушаем Арамиса», — сказали друзья.
«Вчера я был у одного ученого доктора богословия, с которым иногда советуюсь о моих занятиях». Атос улыбнулся. «Он живет в отдаленном квартале», — продолжал Арамис. «Его вкусы и занятия требуют этого. И вот в ту минуту, когда я от него выходил...» Тут Арамис остановился.
«Ну и что ж», — спросили слушатели, — «в ту минуту, когда вы от него выходили...»
Арамис, казалось, сделал усилие, как человек, который, начав лгать, вдруг останавливается перед непредвиденным препятствием. Но глаза его товарищей были устремлены на него. Все трое жадно слушали, и отступать было поздно.
«У этого доктора есть племянница», — продолжал Арамис.
«Ага, у него есть племянница», — прервал Портос.
«Дама весьма почтенная», — продолжал Арамис. Приятели рассмеялись. «Если вы будете смеяться или сомневаться», — сказал Арамис, — «то не узнаете ничего».
«Мы верим, как магометане, и не мы, как катафалк», — сказал Атос.
«Я продолжаю», — сказал Арамис. «Эта племянница иногда заходит к дяде. Вчера она случайно оказалась там в одно время со мной, и мне пришлось проводить ее до кареты».
«Ага! Значит, у племянницы доктора есть карета», — прервал Портос крайне невоздержанно на язык. «Славное знакомство, мой друг!»
«Портос», — возразил Арамис, — «я уже говорил вам неоднократно, что вы весьма нескромны».
«Господа, господа!» — вскричал Д'Артаньян, который догадывался о сути дела. «Вопрос серьезный. Постараемся не шутить, если возможно. Продолжайте, Арамис, продолжайте!»
«Вдруг человек, высокий, смуглый, с дворянскими манерами, похожий по описанию на вашего незнакомца, Д'Артаньян, подошел ко мне в сопровождении 5 или 6 человек, следовавших за ним в 10 шагах, и с самым вежливым образом сказал: «Господин герцог, и вы, сударыня», — обращаясь к даме, которую я вел под руку.
«Это к племяннице доктора!»
«Тише, Портос», — сказал Атос, — «вы несносны. Благоволите сесть в эту карету и, пожалуйста, без малейшего сопротивления, без малейшего шума».
«Он принял вас за Бекингема!» — вскричал Д'Артаньян.
«Полагаю, что так», — отвечал Арамис.
«Но это дама!» «Он принял ее за королеву», — сказал Д'Артаньян.
«Конечно», — отвечал Арамис.
«Проклятый гасконец!» — воскликнул Атос. «Ничто от него не укроется». «В самом деле», — сказал Портос, — «Арамис одного роста с прекрасным герцогом и чем-то его напоминает. Однако мне кажется, что мушкетерский мундир...»
«На мне был длинный плащ», — сказал Арамис.
«В июле месяце? Черт возьми!» — сказал Портос. «Разве доктор боится, что тебя узнают?»
«Я еще готов допустить», — заметил Атос, — «что шпион мог ошибиться в фигуре, но лицо...» «На мне была большая шляпа», — сказал Арамис.
«О, боже мой!» — воскликнул Портос. «Сколько предосторожностей для того, чтобы заниматься богословием!»
«Господа, господа, не будем терять времени на шутки», — продолжал Д'Артаньян. «Лучше разойдемся и примемся за поиски жены нашего купца. Это ключ всей интриги».
«Женщина столь низкого звания», — сказал Портос, вытянув презрительно губы.
«Она крестница Ляпорта, доверенного камердинера королевы. Разве я вам этого не сказал?»
«В таком случае», — сказал Портос, — «договоритесь с купцом о хорошей цене».
«Не нужно», — сказал Д'Артаньян. «Если он и не заплатит, то нам заплатят другие».
В эту минуту послышался шум быстрых шагов на лестнице. Дверь с треском отворилась, и несчастный купец ворвался в комнату, где происходило совещание.
«Ах, господа!» — воскликнул он. «Спасите меня! Ради бога, спасите! 4 человека пришли арестовать меня! Спасите меня! Спасите!»
Портос и Арамис встали. «Одну минуту!» — воскликнул Д'Артаньян, сделав им знак вложить шпаги в ножны. «Одну минуту! Здесь нужна не храбрость, а осторожность!» «Однако!» — вскричал Портос. «Мы не позволим!»
«Вы позволите Д'Артаньяну действовать так, как он найдет нужным», — сказал Атос. «Повторяю, он умнее нас всех. И я со своей стороны заявляю, что повинуюсь ему. Делай, что хочешь, Д'Артаньян».
В эту минуту 4 солдата появились в передней. Увидев 3 мушкетеров при шпагах, они остановились в дверях.
«Войдите, господа, войдите!» — крикнул им Д'Артаньян. «Вы здесь у меня, и мы здесь все верные слуги короля и кардинала. В таком случае, господа, вы не станете противиться исполнению полученных нами приказаний?» — спросил тот, кто был, по-видимому, начальником отряда. «Напротив, если нужно будет, мы вам поможем.
«Что он говорит?» — пробормотал Портос. «Ты дурак», — сказал Атос, — «молчи».
«Но вы мне обещали», — тихо сказал бедный купец.
«Мы можем вас спасти, только если останемся на свободе», — отвечал быстрым шепотом Д'Артаньян. «Если мы станем защищать вас, то нас арестуют вместе с вами».
«Но мне кажется, однако же...» «Пожалуйста, господа, пожалуйста», — сказал громко Д'Артаньян. «У меня нет никаких оснований защищать этого господина. Я его вижу сегодня в первый раз. И вот по какому случаю. Он пришел требовать с меня деньги за квартиру. Правда это, господин Бонасье? Отвечайте!»
«Это истинная правда», — вскричал купец, — «но этот господин вам не говорит
ни слова обо мне, ни слова о моих друзьях, ни слова в особенности о королеве. Или вы погубите всех, а себя не спасете».
«Ну, господа, ведите этого человека!»
И Д'Артаньян толкнул обезумевшего от страха купца в руки солдат, говоря ему: «Вы, милый мой негодяй, вы являетесь требовать с меня квартирную плату. В тюрьму его, господа, говорю вам, в тюрьму, и держите его под замком как можно дольше, таким образом я успею достать деньги, чтобы заплатить ему».
Блюстители порядка не знали, как благодарить Д'Артаньяна. В ту минуту, когда они сходили с лестницы, уводя своего пленника, Д'Артаньян хлопнул их начальника по плечу. «Не выпить ли нам для знакомства?» — сказал он, наполняя два стакана бажансийским вином, полученным от щедрот господина Бонасье.
«Много чести для меня», — сказал тот. «Принимаю с признательностью».
«Итак, ваше здоровье, господин... Как вас зовут?»
«Буаренар,
господин Буаренар».
«Ваше здоровье, господин дворянин. А разрешите спросить, как зовут вас?»
«Д'Артаньян».
«Ваше здоровье, господин Д'Артаньян».
«И прежде всего», — вскричал Д'Артаньян, как бы в порыве восторга, — «за здоровье короля и кардинала!»
Начальник стражи, быть может, усомнился бы в искренности Д'Артаньяна, если бы вино было плохое. Но вино было отличное, и он поверил.
«Что вы наделали?» — спросил Портос, когда главный альгвазил отправился вслед за своими товарищами, и четверо друзей остались одни.
«Какая гадость! Трое мушкетеров позволяют арестовать в своем присутствии несчастного, кричавшего «помогите!» «Дворянин пьет с сыщиком!»
«Портос», — сказал Рамис, — «Атос уже сказал тебе, что ты глуп, и я разделяю его мнение. Д'Артаньян, ты великий человек, и когда ты займешь место господина де Тревиля, я буду просить о твоем покровительстве, чтобы получить аббатство».
«Ничего не понимаю», — сказал Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?»
«Еще бы», — сказал Атос. «Не только одобряю, но поздравляю его с этим поступком».
«А теперь, господа», — сказал Д'Артаньян, ничего не объясняя Портосу, — «все за одного, один за всех. Вот наш девиз, не так ли?»
«Однако...»
«Подними руку и клянись», — вскричали вместе Атос и Арамис. Не желая отставать от товарищей, Портос поднял руку, и четверо друзей повторили в один голос клятву, предложенную Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех!» «Хорошо, теперь ступайте по домам», — сказал Д'Артаньян, так, как будто всю жизнь только и делал, что повелевал. «И смотрите, с этой минуты мы в войне с кардиналом».